На дорогах Святой Земли снова встретились гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусанливи
и корреспондент телеканала «Союз» Светлана Ладина
в программе
«Паломники онлайн».
Дорогие наши паломники онлайн, мы возвращаемся к трудным вопросам, которые порой люди стесняются задать священникам, но задают гидам Святой Земли. И вот важнейший вопрос сегодня мы попытаемся разобрать, основываясь на некотором знании толкования святых отцов, да и просто даже на какой-то логике. Все-таки отправной точкой всех наших разговоров, мне кажется, должно быть отношение к Богу как к Творцу, как бы мы ни недоумевали по поводу тех или иных его действий, как бы мы ни хотели, насколько это возможно, ограниченным человеческим умом понять его цели и его мотивы. При всем при этом, что мы договорились спрашивать откровенно, все-таки надо условиться, что мы Богу доверяем, что мы признаем за Ним право принимать решения, как за личностью, которая сотворила этот мир. Меня, Аню, оператор Алексея, который стоит за видеокамерой, муравьев, которые вот тут ползают, вот эти чудесные травы, деревья и тот воздух, которым мы дышим. Да. И тогда мы можем с уважением и доверием задать вопрос. Зачем же для спасения человека понадобилась жуткая смерть на кресте Сына Божия? Наверняка, Ань, тебе этот вопрос задают. Вот да. В какой трактовке он звучит обычно?
Спрашивают так, например, зачем же отцу для того, чтобы простить человечество, нужно было видеть, как в адских действительно муках умирает на кресте его сын? Здесь сразу же слышно непонимание вообще, собственно говоря, взаимоотношений между отцом и сыном. Да? То есть вот разделяется Святая Троица. Это вообще для понимания крестных страданий Господа первое, что нужно понять, это в какого Бога мы веруем, да, и кем был отец, и кем был сын. Мы веруем с вами в то, что Троица, она единая и нераздельная. То есть отец, сын и Дух Святой, они существуют как три разных личности, и тем не менее, это одно существо. В основе этого недоумения вообще лежит непонимание взаимоотношений между собой лиц Пресвятой Троицы и вообще того, что Бог наш есть Троица. Это, конечно, вопрос очень непростой, и понять его вот так юридически разложить, да, скажем, и логически все связать и доказать весьма сложно, но опираясь на то, что Господь сам открывал нам по своей святой воле через святых отцов, мы можем сказать, что от Бога, Отца, от Творца исходит Слово. Вот как от нас с вами, когда мы говорим, выходит Слово, да? Вот так и от Бога, Отца исходит Слово. Только в отличие от нашего Слова, как говорит Иоанн Дамаскин, Слово Божие не растекается, распространяется и исчезает где-то в мире, а имеет свою отдельную ипостась, существует отдельно, живет и действует. Также Слово наше, когда выходит из наших уст, оно выходит с дыханием. Вот дыхание Божие – это Дух Святой. И тоже это дыхание, опять же, не куда-то исчезает в космос, а оно имеет тоже свою отдельную ипостась и свою отдельную жизнь. И у каждого из лиц Пресвятой Троицы есть своя, скажем так, функция, которую оно выполняет. Как при творении мира от Бога Отца исходила мысль, от Сына со скоростью Слова исходило действие, то есть само творение, а Дух Святой наполнял все, как птица. Да? Вот, кстати, в Библии на иврите Дух, он же женского рода. То есть он как мать-наседка, действительно, как бы вот своими крылами покрывающая своих птенцов. Вот точно так же Дух, который парит над землей, это ассоциация совершенно с чем-то таким материнским. Хотя, конечно, мы знаем, что все лица Пресвятой Троицы мужского рода, но этот оттенок просто дается, да? И вот таким образом, если мы говорим о Боговоплощении, то да, воплощается Слово Божие, второе лицо Пресвятой Троицы. Но при этом во всех церковных песнопениях мы с вами слышим недоумение такое восторженное, да, вот святых отцов, которые писали эти песнопения, как Бог невместимый пребывает одновременно и на земле в образе человека, приняв на себя нашу человеческую немощную природу, да, Господь наш Иисус Христос. Но в тот же момент Он пребывает и везде, во всем своем мироздании, и никуда не девается, и не разделяется отдельно. Да. Откуда вообще такие недоумения происходят, мне думается, от католиков и протестантов, которые иногда, желая, чтобы люди более глубоко сочувствовали и переживали Христу, особенно Христу, страдающему на кресте, они делают акцент на страданиях Господа как человека, то есть на страданиях Иисуса, да, непосредственно. И любят очень эту тему всячески, ну, скажем так, раздувать и, да, ни в коем случае не преуменьшая страданий, физиологических страданий Господа. Мы все-таки православные, на эту тему обычно благоговейно молчим, да, и анатомией здесь не занимаемся, мы как бы более с трепетом подходим, не забывая о том, что на кресте ведь Господь остается Бога-человеком. Он не перестает быть Богом в момент крестных страданий. Мы говорим, что божественность Христа как бы отступает на второй план. Она как бы молчит, она не помогает ему переносить страдания. Но страдает он и как Бог, и как человек, тем не менее, одновременно. Он позволяет себе принять смерть, потому что он находится в человеческом естестве, а человеческая природа смертна, да? Но в ад-то он сходит, опять же, как Бога-человек, как Бог тоже. Вот этот момент, я думаю, очень многое объясняет, поэтому нельзя здесь разделить отца и сына на кресте, да? То же самое, что происходит с сыном, это же самое происходит с божеством в целом, с Богом в целом. Вот это разделение, оно, я думаю, вызывает недоумение. И действительно, если бы это было разделено, то это было бы чудовищно и несправедливо. Ну и, конечно же, сама цель, ради которой это совершается, правда же?
Ну, то есть получается, что юридический подход, когда Бог, Отец – это судья,
да,
Христос – это адвокат, а дьявол – прокурор, он в православии не имеет права на существование, потому что не соответствует действительности. И как только мы отходим вот от юридического понимания, тогда нам становится более понятным православное осмысление, а зачем вообще все это надо было?
Конечно, да.
Вот взрывается Чернобыль. Эта мысль не моя, я слышала в одной замечательной лекции. Я воспроизвожу то, что тогда мне помогло понять, и вот сейчас хочу поделиться. Вот взрывается Чернобыль, Чернобыль греха. Радиация пронизывает все, и людей, и все, что вокруг них. И невозможно эту радиацию обезвредить неким указом, неким судебным процессом, подписанием указа о помиловании,
или
амнистии,
некой доброй волей. Да.
Ничем. Вот это объективный факт. Радиация греха пронизывает весь мир. Значит, нужно лекарство. И мы здесь можем вспомнить молитву перед исповедью. «Пришила сего врачебницу, да не исцелен от идиши». Конечно, ты приступаешь к заповеди Божией, ты преступник, но ты больной. Как больного тебя воспринимает церковь, и церковь дает тебе лекарство. Господь через церковь дает тебе лекарство. Вот это самое лекарство бессмертия, лекарство от греха. Вот это антидот от радиации. Тело и кровь Господней.
И мало того, Господь дает это лекарство совершенно добровольно. Как мы проем в тропаре на преображение. Помните, что апостолы видели Господа преображенным, видели Его в божественной славе, чтобы, когда увидят Его распинаемо, страдания оба уразумеют вольное. То есть никто не заставил Господа Христа взойти на крест. Ни отец, ни римляне, ни евреи. Это было вольное, добровольное Его жертва. Почему она и была очистительной, спасительной для человечества? Она была и безгрешной, и добровольной. И вот божественная любовь сама себя приносит в жертву. Господь в этот момент сам и первосвященник по чину Мельхиседекову, и вот эта овечка, которую священники земные приносили в Иерусалимском храме в жертву.
И вот, кстати, о жертвах в Иерусалимском храме. Жертвоприношение Ветхого Завета. Опять-таки, что за кровожадность такая у Бога? Почему милые овечки должны быть заколаемы? И почему кровью должен быть обогрен престол в храме Божьем?
Потому что грех равно смерть. Человек, отойдя от Бога в райском саду, когда Адам и Ева не послушались Творца и вкусили от плода, от которого он запретил им вкушать, они таким образом стали смертными, они отошли от источника жизни, от Бога. А нету среднего варианта. Человек не может находиться как бы между черным и белым. Да? Человек или с Богом, или с дьяволом. Нету середины. Соответственно, отойдя от Господа, они отошли от источника жизни. И таким образом они стали подвластны законам смерти, законам тления. И для того, чтобы человек помнил об этом, Господь позволяет человеку приносить в жертвы животных. То есть, иными словами, через то, что человек убивал вот именно милых овечек, и мало того, он намного больше чувствовал к ним привязанности, чем мы, потому что он их растил, и с маленьких ягнят, и человек, убивая овечку как жертву Богу за свой грех, или как жертву Богу в благодарение за что-то, человек еще и еще раз переживал собственную смерть, собственную смертность, и переживал еще раз понимание того, что есть грех. То есть можно смело сказать, что древние люди жили, вообще вот их общение с Богом было, это жертвоприношение. Другого общения с Богом они не имели. Но ведь и наше общение с Богом через бескровную жертву совершается. Только теперь Господь уже на себя это берет, да? А тогда это делал вот человек, всякий раз перерезая горло этому животному, он страдал. И это страдание было необходимым для него. И, конечно, это были все прообраз, все эти жертвы были прообразом жертвы Господа на Голгофе, конечно.
То есть, если сказать коротко, это педагогическая мера, это не потребность Господа Бога в горах трупов и реках крови.
Конечно, нет. И опять же, мы, пытаясь критиковать Бога, мы как бы забываем о том, кто создал прелестную овечку. И кто ее создал такой очаровательный. То есть неужели же мы можем допустить мысль, что Господь любит овечку меньше, чем мы?
Ну и возвращаясь к лекарству от греха, нужно, мне кажется, это слишком важно, поэтому надо некое резюме. Господь отдает свое тело и кровь на кресте, и с этого момента для нас становится возможным
спасение.
Спасение да. Через соединение с Богом, который единственный может в нас победить вот эту заразу греха,
да.
Вот эту радиацию смерти.
Да. Так и есть. Я могу к этому добавить только то, что нам никогда нельзя забывать, что наше спасение совершается в соработничестве человека с Богом. То есть от нас требуется добрая воля, а спасает-то Господь. Не добрые дела нас спасают, и не какие-то еще другие, я не знаю, жизненные события или условия жизненные. Нас спасает Господь и только Господь. А от нас требуется хоть небольшое усилие, хоть небольшое стремление к этому.
Святитель Феофан Затворник говорил: «Бог все хочет спасения. Давайте же дадим Ему хоть небольшой шанс».
Да, аминь. Дорогие телезрители, мы на этом пока прощаемся с вами и надеемся, что трудные вопросы будут еще и еще звучать в нашем эфире, потому что они не только трудные, но и очень важные.